Поэтому я сейчас вам расскажу еще об одном инструменте, который сейчас активно используется для того, чтобы людьми управлять. Потом я объясню. Значит, Евангелие от Матфея, 22 глава. Это притча о брачном пире. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватившие рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребив убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит им: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Итак, мы к этому вернемся в конце. Теперь немножко отвлечемся, опять немножко углубимся в историю. Социальные сети вообще, что это такое? Вообще определение социальных сетей еще вынесено в 1954 году. Социолог Джеймс Барнс так сказал. Значит, социальная сеть. Это он так охарактеризовал группу знакомых людей, где один человек – это своего рода центр, а все его знакомые – это ветку. Причем между всеми участниками этой сети существуют как двухсторонние, так и односторонние связи, которые пересекаются с другими такими же группами. То есть человек – это ствол один, да? У него куча ветвей, это его знакомые, у этих знакомых тоже куча ветвей, они тоже стволы, и вот это все вместе, все вместе пересекается и в итоге создает такую социальную сеть. Ну, я вам не буду сейчас вообще рассказывать, что такое социальная сеть в нашем современном понимании, да, вы все это прекрасно знаете, что такое социальная сеть. Ну, они, основа их – это профили пользователей, да, все это знают, у них есть в этих профилей, у вас, то есть. Так, у кого нет социальной сети? Вот реально. Кого-то нету, да? Вот. Это просто благодатные люди, я вам хочу сказать. Так вот, у вас тогда в ваших профилях есть, естественно, друзья. У ваших друзей есть свои друзья, да? У тех друзей есть свои друзья, и все вместе вы составляете социальную сеть. Социальные сети, конечно, обладают просто грандиозным потенциалом для распространения всяческой информации, да, мнениями, фотографиями и так далее. Первая социальная сеть появилась в 1971 году. Она была изобретена в Америке для военных. Они изобрели ее для себя. Ну вот, прошло немного времени, в 1988 году, значит, финский программист один, ну вот, у него такая фамилия, что я даже читать не буду, язык сломать можно. Он написал программу, да, которой основа этой программы используется по наше время во всех социальных сетях. Да? И ту соцсеть, которую он тогда организовал, в 1988 году, она на четвертом месте сейчас в мире до сих пор по популярности. Вообще у них был какой-то период там адаптации, люди не очень сначала понимали, что это такое. Да? Ну вот, до тех пор, пока Марк Цукерберг... Знакомое имя? Так, я буду ускоряться, у меня мало времени. Не изобрел Facebook. Ну вот. Ну, изобрел, ну как сказать, он, возможно, его украл, там какая-то мутная история, да. Он учился в Гарварде в то время. Ну вот. И как это все произошло? Он взломал внутреннюю гарвардскую сеть интернета и выставил туда 400 фотографий всех, кто там учился, из девушек. И устроил пользовательское голосование, кто самая красивая. За 4 часа, значит, он получил 22 тысячи голосов, пока этот сайтик существовал. И вот в этот момент, ну, потом это все закрыли, конечно, был большой скандал, ну вот, и вот в этот момент он понял, какой это мощный инструмент. Да? Люди видели фотографии, просто перевозбудились, и за 4 часа, это только студенты Гарварда, 22 тысячи комментариев он получил и голосов. Ну вот, и после этого момента он начал плотненько очень работать над созданием Facebook. Ну вот, и в один прекрасный день Facebook заработал 4 февраля 2004 года. Я сейчас немножко вам данных прочитаю, да? Я вам еще, знаете, немножко расскажу о том месте, где он учился. Это Гарвардский университет, он входит в так называемую Лигу Плюща американских университетов. Не знаю, может, вы слышали про эти университеты или нет. Ну, в них ходят там Гарвард, Йель, Принстон там и так далее. 8 самых старых университетов Америки. Обычному человеку туда можно попасть на обучение, либо если он очень богатый, и даже этого недостаточно, у него должен быть лоббист обязательно, который его туда проведет. То есть, по его рекомендации этого человека могут взять. То есть, просто имея много денег, ты туда не попадешь. Либо этот человек должен просто быть гением каким-то в своей области, тогда его туда даже без денег возьмут. Но в основном, кто там учится? Выпускники этих университетов. Это элита Голливуда, самый топ актеров Голливуда и топ мировых политиков, американских, так и европейских. Дети наших политиков тоже очень многие учатся там. Вообще, это кузница кадров мирового правительства. Вот эти 8 университетов, там людей учат управлять массами, оттуда люди выходят уже одной единой такой спаянной идеологией. И без разницы, в какой стране этот человек потом живет, он этой идеологии придерживается всю свою жизнь. И в нашем правительстве такие люди есть, и в вашем, скорее всего, тоже есть. И это оттуда выходят самые знаменитые политики, президенты, актеры, бизнесмены, банкиры и так далее. Это элита мировая. Человек, который закончил один из этих университетов Лиги Плюща, это просто гарантированно человек в жизни хорошо устраивается. Такого быть не может, чтобы его не взяли на работу. Просто быть не может. Это гарантированно человек обеспеченный, с высокой очень зарплатой, с большим весом. А если он еще действительно имеет хорошие мозги, то это либо президент, либо какой-то очень известный политик и так далее. Так вот, Марк Цукерберг там и учился, в этом Гарварде, хотя, в принципе, он его не закончил до сих пор. Ну вот, но, тем не менее, и так было. И вот он создает Facebook. И с 2004 года по 2018 год активных пользователей Facebook насчитывает 2 миллиарда человек. То есть, если мы считаем, что Земля у нас примерно 7 миллиардов, да, сейчас, так грубо, то 2 миллиарда – это только Facebook. Потом очень много людей, американские тоже в соцсети, там, Pinterest, Yahoo там и так далее, и так далее. Очень много. И в основном, я вам хочу сказать, что 80% людей на Земле, так или иначе, в принципе, зарегистрированы в различных соцсетях. Ну вот, а в 2010 году, я буду говорить про Instagram, как о самой такой яркой, знаете, не про Facebook, а про Instagram, который тоже принадлежит Цукербергу. Как самую яркую такую вот вещь, которая имеет наиболее большое влияние на умы людей. Вот Инстаграм, он был образован в 2010 году двумя практически тоже студентами. Они только закончили один из этих университетов. Им предлагали хорошую работу в Facebook, они отказались. Ну вот, и организовали стартап, они изобрели игру, онлайн-игру. Там суть какая была, что человек фотографировался где-то на фоне чего-то, там выполнял какие-то занятия и так далее. И вот они поняли, что людей очень привлекают именно фотки. То есть вся эта игра, суть игры не выполнялась, были популярны только просмотры фотографий. И вот зародилась идея Инстаграма. В итоге в 2011 году, буквально чуть-чуть время проходит, меньше года, да, 100 миллионов пользователей Инстаграм было на тот момент. В 2013 году пользователи загрузили в Инстаграм уже 16 миллиардов снимков. А в 31 января 2019 года, значит, глава Facebook Марк Цукерберг поделился информацией о том, что публикации в разделе Instagram Stories просматривают 500 миллионов пользователей в день. В итоге Цукерберг, конечно, как умный человек, он понял, какой это большой актив, и в 2012 году он купил Instagram за 1 миллиард долларов. Представляете? Такую сумму денег, я не знаю даже, как потратить, ну, обычному человеку. То есть, вот эти два человека, они получили по 500 миллионов просто за то, что они продали Инстаграм оставаясь его фактически владельцами, ну, не владельцами, а исполнительными директорами, получая гигантскую зарплату, они получили еще $1 миллион. Ой, миллиард. Ну вот, но у них было какое условие? Договор с Цукербергом. Значит, что он не вмешивается в политику Инстаграма. И в какой-то момент это соглашение было расторгнуто, и эти два человека, которые изобрели Инстаграм, они уволились из Фейсбук, и Инстаграм полностью перешел во владение Марка Цукерберга. Хочу немножко вам рассказать об этом человеке, вообще, чтобы вы знали, откуда растут ноги вообще у всех социальных сетей, включая Инстаграм тоже. Значит, Цукерберг выступал в Гарварде перед выпускниками в 2017 году. Он там сказал речь на 40 минут. Вообще, если ее там послушать, так, в принципе, ну, ничего такого экстраординарного он там не говорил. Ну, вот, каких откровений больших не высказывал. Но вот если внимательно посмотреть на некоторые моменты его речи, я вам сейчас зачитаю. Сегодня я хочу... Какие-то выдержки я буду читать из его речи. Сегодня я хочу поговорить о цели. Но я не хочу говорить стандартные вещи о том, как найти свою цель. Мы люди нового поколения, мы миллениалы. Мы это делаем инстинктивно. Вместо этого я хотел бы сказать вам, что найти цель еще недостаточно. Вызов нашего поколения – создать мир, где у каждого будущего, у каждого человека будет ощущение цели. Так, большой блок пропускаю. Недостаточно самому иметь цель. Вы должны создать ощущение цели для других. Я научился этому на собственных ошибках. Я никогда не надеялся создать компанию, никогда этого не хотел. Я надеялся иметь влияние на мир. Сейчас наша очередь совершать великие дела. Я знаю, что вы, скорее всего, думаете о том, что не в курсе, как построить дамбу или вовлечь в проект миллионы людей. Но позвольте мне раскрыть секрет. Никто этого не знает вначале. Идеи не появляются полностью оформленными. Они появляются, когда вы работаете над ними. Нужно только начать. Если бы мне пришлось изучить все о том, как объединить людей еще перед запуском Facebook, я бы никогда этого не делал. Сейчас у нас существует... Я тут просто повыделял очень много, но у меня нет времени это зачитывать. Каждое поколение расширяет свое понимание равенства. Предыдущие поколения сражались за право голоса и гражданские права. Сейчас настало наше время определить новый социальный договор для нашего поколения. Нам нужно общество, которое измеряет прогресс не только экономическими метриками, вроде ВВП, но тем, сколько людей имеют цель, которую они сами считают важной. Нам нужно изучить идеи, вроде универсального дохода, чтобы у каждого появилась возможность попробовать новое. Мы будем множество раз менять работу, а значит, нам нужны доступные сервисы по уходу за детьми, здравоохранение, не привязанное к работе в одной компании. Мы все будем ошибаться. Так что нам нужно общество, которое меньше фокусируется на стигматизации. И поскольку технологии все время меняются, нам нужно общество, которое больше фокусируется на образовании, длящемся всю жизнь. И да, дать каждому возможность иметь цель не получится сделать даром. За это заплатят люди вроде меня. Многие из вас добьются успеха, это значит то, что вы тоже должны будете заплатить. В исследовании, которое спрашивало молодых людей по всему миру о том, что определяет их идентичность, самым популярным ответом стало не национальность, религия или народность, а гражданин мира. Это важно. Да, это борьба нашего времени. Сила свободы, открытости глобального сообщества против сил авторитаризма, изоляционизма и национализма. Силы свободного обмена знания, трудом и миграции против тех, кто пытается это замедлить. Это не битва наций, это битва идей. В каждой стране есть люди, поддерживающие глобальные связи, а есть те, кто против. Это не то, что сможет решить ООН, это случится на региональном уровне, когда достаточно людей ощутят цель в жизни и начнут заботиться обо всех. Лучший способ этому помочь – начать создавать локальные сообщества прямо сейчас. Изменения начинаются с локального уровня. Каждое глобальное изменение начинается с малого, с людей вроде нас. В нашем поколении борьба за объединение, возможности сводится к вашей способности создавать сообщество и мир, в котором у каждого есть ощущение цели. В общем, кто хочет, может найти эту речь, эти выдержки, они смысл этой речи. То есть, если осмыслить ее правильно, ну, то суть в чем? Он говорит, что наше сообщество вот этих людей, которые формируют новое мировое правительство, мы должны поставить людям цель, объединить их, и это наша задача. Знаете, я всегда, когда читал Откровение, всегда думал, а как вот Антихрист, он будет объединять людей. Все же должны объединиться под его эгидой, да? все должны получить начертание. А как можно объединить, допустим, Израиль, Палестину, там, Пакистан и Индию? Люди просто не воспринимают друг друга абсолютно физически, да? Можем посмотреть, что творится там Россия, Украина даже та же. Вроде народы-то братские, а все, никакого понимания. А потом, вот, знаете, немножко переосмыслив, подумал, что, в принципе, антихристу, наверное, не нужно будет стирать границы, так как физические государства. Да, вот Цукерберг о чем говорит? Надо работать над чем? Создать людям цель, чтобы они к ней стремились, и объединить их в глобальное сообщество. И начать надо с малого, да? И, по сути, социальные сети – это инструмент объединения всех людей под единой целью. И какая это цель, это решаете не вы. Абсолютно. Вот вы находитесь в социальной сети, вы не решаете, какие у вас там цели. Это решают за вас. Вам ставят цель. Вам ставят цель. И вы эту цель будете выполнять. И задача вот этих людей, которые управляют миром, создать глобальное сообщество, глобальное, да, это сообщество, посмотрите, что сейчас происходит. Вот социальная сеть, там нет границ, там нет государственных, он, о чем он говорит, нет национальности, нет неравенства в доходах, нету никаких вообще барьеров, все, люди объединяются в одну большую глобальную сеть. Все, фактически сейчас мир практически объединен вот в эту глобальную большую социальную сеть. А теперь, вот когда это все закончится, если вы следите за новостями технологическими, да, то год назад американский, так из головы вылетело, как его зовут, Теслу кто изобрел? Как? А, Илон Маск, да, все, слушайте, вылетело просто из головы. Да, он сказал, я через несколько лет покрою всю Землю глобальным интернетом, чтобы любой человек в самой даже дыре, на дне вулкана, мог пользоваться беспроводным интернетом на большой скорости. И в прошлом году он запустил 60 спутников из 60 тысяч. Он первые 60 спутников запустил. Но они маленькие спутнички, да, имеют зону покрытия определенную. И вот он за несколько лет хочет опутать Землю гигантским количеством спутников, чтобы просто в любой дыре был интернет. Для чего? То есть эти люди, они все работают в одной связке по факту. Объединить мир, поставить им цель, убедить их эту цель выполнять. Я вам сейчас расскажу, как это делается. Знаете, да, такого президента Дональд Трамп. И все скандалы, которые связаны с его восхождением на американский трон. Вот, и один из скандалов, который ему предъявляют его политические противники, это то, что он нечестным методом с помощью русских хакеров набрал себе голоса на выборах. Да? И есть такая организация в Англии, в Лондоне, Cambridge Analytica. И она там в центре расследования была. И как это работало вообще? То есть там работает один русский, петербургский наш профессор по информационным технологиям, Александр Коган. И что они сделали? Они взяли Facebook как самую популярную, самую массовую соцсеть, и они предложили пользователям пройти онлайн-викторину. И прошло ее 500 миллионов человек. И там были абсолютно глупые вопросы, на первый взгляд. То есть человек отвечал на такие вопросы. Сколько раз в день вы ходите в туалет? Там, какого цвета галстук вы носите? Там, какого цвета глаза у вашей прабабушки? Там, вот, просто глупость, на первый взгляд. Да? Человек получал за это деньги. Он получал за это там, какой-то там доллар или там доллар 20 центов, что-то такое. Ну, за деньги они проходили это дело. И что в итоге получилось? Вот эти люди, которые прошли этот онлайн-тест, они в 99% проголосовали за, ну, американцы, проголосовали за Дональда Трампа. Вот. И когда это все вскрылось, ну, то, в принципе, вот эти люди, которые проводили эти тесты, эти викторины, они сознались в этом. На следствии они говорили, да, это был разработан специальный психологический тест, проходя который человек получал скрытую психологическую установку, у него менялось мировоззрение, и он голосовал за то, и в один прекрасный момент он видел там какое-то изображение или какой-то пост в Фейсбуке ему приходил, и он шел голосовал так, как надо тем, кто это все придумал. И вообще, вообще не все так безобидно, что у нас есть в интернете. Ну вот этот скандал, конечно, сильно подорвал репутацию Трампа, но по факту как бы ничего не смогли доказать, потому что это было все законно, и никого, никто никого не принуждал. А даже вот если взять исследование этой Cambridge Analytica, они делали исследование по поводу просто лайков. Знаете, что это такое, да? Просто лайков в Инстаграме. И лайк в Инстаграме для нас-то что? Нам что-то понравилось, мы нажали на сердечко там и живем дальше спокойно, да? А они, значит, выяснили, что люди, которые... Это просто как один из примеров. Которые лайкают KitKat, шоколадки, и любят спортивную марку Nike, это в 98% антисемиты. Они не любят евреев. И они научно это доказали. И что происходит вообще? Вас изучают под микроскопом. Вот вас всех, кто состоит в соцсети, в любой абсолютно, ВКонтакте, Одноклассники, без разницы, как она называется, центр у них один абсолютный. Вас изучают. Инстаграм под микроскопом каждого пользователя. Идет цифровая обработка каждого человека. Полностью все привычки, все лайки, все посты, все слова, все хранится. Все хранится на гигантских серверах, все обрабатывается. На каждого человека составляется психологический портрет. Абсолютно. Вот кто пользуется активным интернетом, и на каждого человека составляется психопрофиль, который умные люди, когда им надо будет, будут использовать для того, чтобы вы делали то, что им надо. Вот надо будет, чтобы люди боялись коронавируса, они нажмут на две кнопки, и люди будут разбегаться и строить стены рядом с Китаем. Да, надо, чтобы люди покупали вейпы и будут покупать, ну, электронные сигареты. Да? Надо будет, чтобы как бараны бросались там с 10 этажа, и будут бросаться массово. Потому что подобрать ключик к любому человеку очень просто. И это используется. Вашими данными торгуют. Сейчас гигантский рынок, закрытый, черный рынок – это торговля пользовательскими данными. То есть есть хакерские компании, есть вполне официальные компании, которые с ним делают. И Facebook приторговывает информацией. Сейчас очень большие скандалы были об утечках. Facebook, когда узнали, что он торгует информацией о профилях своих пользователей. Кому он продавал? Кому кто покупает информацию? Покупают, значит, производители определенных товаров, политики и так далее. Потому что, зная человека, зная, чем он живет, зная, что ему нравится, что ему не нравится, что он смотрит, что он говорит, что он думает, с кем он общается, очень легко подобрать ключик к его мозгам, и он будет делать то, что захочет владелец его информации. То есть владеешь информацией, владеешь миром, это полностью подтверждает свою правдивость. И люди, которые зарегистрированы и активно проводят время в соцсетях, все должны знать, что вы как мухи, приколотые булавками к полотну коллекционера, вас изучают, вас смотрят, и в один прекрасный момент. Вы что, думаете, люди не знают, кто такой Антихрист, и не знают, что печать – это плохо? Но просто в один прекрасный момент нажмут на одну кнопку, пройдет пару дней и побегут начертания принимать галопом, друг друга опережая, потому что все. Потому что буду знать, как воздействовать на людей, чем воздействовать и как объяснить, почему это надо, а почему нет. Да? И те, кто не примут начертания, да, будут изгоями, потому что основная масса примет. Так вот, социальные сети созданы изначально для того, чтобы влиять на массовое сознание людей, управлять людьми, выяснять всю подноготную, и иметь контроль над вашими деньгами, средствами, желаниями, вашими покупками, диктовать вам свою волю в моде, в одежде и так далее и тому подобное, и в итоге владеть душами людей. Инстаграм. Вот с точки зрения науки, с точки зрения ученых, с точки зрения врачей, как самая распространенная соцсеть. Это, вот сейчас я буду говорить про Инстаграм, это относится к любой социальной сети. Просто Инстаграм самая яркая. Возьмем его как пример. Что происходит вообще, когда человек пользуется социальной сетью? Я вам уже немножко рассказал про мозг. В нашем мозге сейчас, исследователи говорят, это дефолт-система, которая отвечает за принятие информации. Ну, фактически, это цензура психики. Человек, открывая социальную сеть, получает гигантский концентрированный поток информации. Инстаграм и вообще... Сейчас не только Инстаграм, а вообще и Фейсбук, новости, посмотрите, все. Наш мозг как устроен? Он идет по пути наименьшего сопротивления всегда. Он экономит энергию и идет всегда путем упрощения. И сейчас все медиа и все социальные сети и все, кто хотят донести до вас быстро, качественно и так, чтобы попала вам самая куда надо информацию, они идут по пути упрощения. Чем проще информация, тем быстрее вы усвоите. Самая простая информация – это картинка. Все, ты увидел, и все, она в мозгах и так далее. И когда этой информации много, то вот эта дефолт-система, которая отвечает за обработку и принятие информации, она начинает очень активно пожирать энергию. И цензура психики, которая фактически есть, эта дефолт-система связана с ней, она не справляется с этим потоком, и, как говорил, уже мозг впадает в спячку. И области мозга, это реальные исследования медицинских университетов, это Вашингтон, Нью-Йорк, американцы сами проводят исследования. Мозг впадает в такую спячку, когда центры, которые отвечают за анализ и аналитику поступающей информации, просто не работают в человеке. И что происходит? Человек открывает социальную сеть, смотрит какие-то картинки там инстаграмные, да, читает что-то, его дефолт-система отрубается полностью, мозг не анализирует это все проваливается в наше подсознательное, и мозги не работают. Фактически не работают мозги абсолютно. Человек просто начинает потреблять то, что ему дают. По исследованиям современным, значит, человеку, чтобы он вышел с инстаграма, и чтобы дефолт-система включилась назад, и человек стал способен опять анализировать поступающую к нему информацию, ему надо 23 минуты. По статистике, человек современный достает смартфон в час каждые 8 минут. Ну, вот, каждые 8 минут у него на глазах появляется тот или иной источник информации. Ну, вот, дети, подростки, молодежь, ну это в среднем, да? То есть фактически... Современные люди, молодые и не очень, мозг свой из спячки не выводят. Ни днем, ни ночью. Ночью немножко выводят, когда спят, да? То есть, смотрите, что происходит. Дефолт-система постоянно включена, отключена. Мозг перенапряжен поступающей в него информацией. Это все валится в подсознательное. И человек просто не анализирует вообще ничего, что ему поступает. И даже когда он не смотрит телефон, вот эти 23 минуты, критически важные, когда мозг начинает опять работать, и вот осознанно вот это начинает проявляться в нем, что он может осознать то, что вообще происходит снаружи, скажем, черепной коробки, оно не включается. Абсолютно. И вот, кстати говоря, вы сидите уже несколько времени, да, телефон не доставали, то есть вы можете мыслить. Да, человек в обычной жизни так не делает. Фактически мозги спят у людей. Помните, когда Христос говорил, пришед, найду ли веру на земле? Да? Люди будут спать и не способны будут вообще понимать, что происходит, как бараны пойдут за Антихристом. Дальше. У меня, конечно, очень мало времени, но я постараюсь ужаться. Почему опасен Инстаграм вообще с точки зрения здоровья? Человеческая психика так устроена, что когда мы видим красивую картинку, мы начинаем примеривать ее на себя и начинаем завидовать. Что мы видим в Инстаграме? Мы видим прилизанную, вылизанную, отфотошопленную жизнь других людей. И я знаю это по своим ближайшим знакомым, родственникам и друзьям, которые говорят, а посмотри, а вот Петя, а вот какой у него ремонт в доме, да? А ты посмотри, они не знают совершенно, что этот Петя... Взял нереальный кредит и горбатит на трех работах, чтобы этот кредит отдать, чтобы сделать этот ремонт. И жизнь света белого не видит, и вообще и дома не живет, и с женой у него проблемы, и дети его не видят. Но в Инстаграме у него прекрасно, прекрасная жизнь. А у человека, который это видит, он не живет такой жизнью, да? Он знает, что у моего мужа Васи там тоже проблемы, у него 30 тысяч получает. Ну, на ваши деньги сколько, я не знаю, но это мало. Ну вот, и плохо живем мы. А вот посмотри, как он. И у человека возникает зависть. А когда у человека возникает зависть, следующая просто биохимическая реакция, у него возникает депрессия. А когда у человека выделяется депрессия, появляется депрессия, она неосознанно, то есть человек не может сказать, о, у меня депрессия. Она просто, ему плохо. У него плохое настроение, он раздражительный, у него депрессия. В мозге начинает вырабатываться антидепрессант. Это гормон эндорфин. И его действие сходное по действию с опиоидными наркотиками, типа героина, кокаина и так далее. В микроскопических дозах, но действие одно и то же. Чтобы загасить стресс, организм начинает самоудаляться от этого стресса путем выброса эндорфина. И что получается? А эндорфин вызывает удовольствие. А когда у человека вызывается удовольствие, у него возникает другой гормон. И этот же гормон возникает, когда человек видит что-то очень красивое и очень хорошее. Это гормон дофамин. И вот они идут в одной связочке. Человек смотрит Инстаграм, начинает непроизвольно завидовать чужой жизни, у него начинается депрессия. Чтобы загасить депрессию, у него вызывается, начинает вырабатываться эндорфин в больших дозах. Эндорфин похож по действию на наркотик. И это удовольствие, и также удовольствие неосознанно от просмотра красивых вылизанных картинок вызывает еще один гормон, дофамин, который еще мощнее эндорфина вызывает, раздражает центры удовольствия в мозге. И что получается? Получается замкнутый круг. У человека вызывается привыкание к этим гормонам. Привыкание, как наркотическое привыкание. Механизм абсолютно, я вас уверяю, один и тот же. Это медицинский доказанный факт. Вот что наркотики, что вот это вот привыкание к этим гормонам, постоянным, систематическим. И получается что? Человек идет в Инстаграм или в любую социальную сеть, чтобы вызвать у себя всплеск эндорфина, а потом дофамина, при этом вызывая у себя депрессию, которая опять же гасится эндорфином, дофамином, и получается, что это просто замкнутый круг. Человек делает себе плохо, чтобы сделать себе хорошо. И опять же потом он делает себе плохо, чтобы опять же сделать себе хорошо. Просто чувствуете, это как наркоман. Он знает, что он разрушает свой организм, делает себе плохо. Но при этом он не может без этого жить, потому что ему хочется, чтобы ему было хорошо. И он опять идет за этой дозой наркоманской, чтобы сделать себе плохо, чтобы ему потом было хорошо. Вот что такое глобально с медицинской точки зрения социальная сеть. И вот эти депрессивно суицидальные наклонности у человека возникают просто на постоянной основе. Человек себя перестает любить, человек перестает себя уважать, смотря на чужую вылизанную жизнь, он начинает завидовать, плохое настроение, ссоры с близкими, непонимание, уход от реальности. И у человека возникает психологическая зависимость от социальной сети. Это я вам говорю сейчас не свои мысли, это научные исследования, уже медицинские. Дальше. Что происходит? Человек начинает подражать. Ну, я же не буду говорить, что у меня-то все плохо, что Василий Петрович там купил себе новый джип, а я езжу на какой-то развалинной машине. Я тоже хочу хорошо. Знаете, я вижу иногда даже своих друзей, которые фотографируются на фоне каких-то там Феррари, Ламборджини, Майбахов так и так далее. И это все выкладывается, это все тиражируется. И в итоге человек начинает жить двойной жизнью. Абсолютно. Он создает своего цифрового двойника. В Инстаграме у него все хорошо. Никто никогда не говорит, реальную свою жизнь не показывает. Ну, реальную. Что он встал утром, что у него там все растрепано, он плохо выглядит, у него голова болит, кровать вся в кувырком, да? Вчера была молодежь в гостях, прибраться не успели, там в доме ногу можно сломать. Это ж не фотографируется, да? Нет. Мы обложимся подушечками, надуем воздушные шарики, зажгем свечечку, возьмем чашечку кофе. Щелк, утро, доброе утро, я встал, да? Вот это все вокруг никто не видит. Ну и фактически, ну что, это же не твоя жизнь. Это твоя вторая цифровая жизнь. Человек формирует цифрового двойника. И потом на протяжении долгого времени этого цифрового двойника он вкладывает силы. Время, вы знаете, топ-блогеры инстаграмные, они тратят колоссальные усилия на поддержку своего имиджа и на поддержку своего образа жизни. И колоссальные деньги. Люди смотрят и завидуют на них. Какая у них красивая жизнь. То он на Бали, то он там, то он сям. И кажется, у людей все так легко и просто. А я должен работать на автосборочном каком-то производстве, пахать, горбатить и света белого не видеть. И у человека даже в мыслях не возникает, какую цену платят люди за то, чтобы вам пропагандировать вот такой образ жизни. Люди души свои продают сатане. Вот реально души продают вот за возможность вести такой образ жизни. Потому что они завидуют. Завидуют. Мой отец был в Америке, и, говорит, к нему подходили люди и говорили, что делать. Душу продал. Душу продал. Захотелось красиво жить. Пошел и продал душу. Все, и деньги получил. И все стало получаться. К чему не прикоснешься, в золото превращается, образно говоря. А покоя нет. И люди на это идут, потому что они смотрят вот на эту вылизанную, зализанную, неправдивую жизнь других людей. И фактически создают себе второго «я». И этот второй «я», цифровой «я», он растет, цветет, пахнет. Люди вкладывают в него деньги, люди вкладывают в него свои средства, время жертвуют. И этот второй двойник, цифровой, он живет своей жизнью. И в итоге, что получается? Человек настолько привыкает к тому второму «я», что он себя начинает отождествлять с ним. полностью. И человек объединяется со своим цифровым двойником и живет не своей жизнью, не жизнью церкви, не жизнью там родственников. Он живет цифровой жизнью своего цифрового двойника. И вот о чем я прочитал. Вот этот человек в притче, вот что удивительно, он оказался среди верующих. То есть мы, если мы ее разберем, эту притчу, да, там есть часть про израильский народ, который отвергли Христа, потом пришли язычники, это мы с вами, да, пришел жених, и сидит человек не в брачной одежде, как он там оказался? И что удивительно, вот эту небрачную одежду разглядел только жених. Почему-то те, кто сидел рядом, они не видели этого человека, не в брачной одежде. Они не задали ему вопрос, а что ты сюда пришел, одежда-то у тебя другая. Нет, одежда у него была, как у них. Ну, на первый взгляд, они не видели разницы. А человек, возможно, я не утверждаю, что это так, он жил двойной жизнью, да? Он жил, он сросся со своей второй личностью, он себя не видел. Абсолютно, у него была двойная цифровая личность, возможно, цифровая матрица, которую он жил ее интересами, чтобы ее хвалили, ее лайкали, про нее писали хорошие посты, комментарии, чтобы ее распространение, не себя. Он не в себя вкладывал. Он не в себя, он не развивался сам. Он развивал свою цифровую личность. И вот, представ перед женихом, он был в полной уверенности, что все нормально. Я-то вот, я прекрасный. Посмотрите, сколько у меня лайков, сколько у меня комментариев, какой я хороший, красивый, все у меня прекрасно. А жених, Христос заходит и говорит, ты вообще кто? Ты как сюда попал? Твоя одежда не брачная, а человек даже сказать в оправдании ничего не может. А потому что действительно так. Прожил чужую жизнь, цифровую жизнь, вкладывал не в себя. Знаете, Инстаграм, если взять, что человек, допустим, в 10 лет получает возможность пользоваться Инстаграмом и тратит час в день на Инстаграм на свой, ну, то к 70 годам, нет, 2 часа в день, то к 70 годам это 6,5 лет непрерывного пользования. Но 2 часа в день это очень легко сказано, потому что многие люди просто живут в виртуальном мире. Реально живут, потому что, ну, мир окружающий, он серый. Вот я в вашем городе, мне очень понравилось, тут чистенько, так светло, все хорошо. Многие люди живут в таких условиях, знаете, плохих. Если взять там людей бедных, там в странах третьего мира, да, ну даже Москва, Петербург, у нас есть такие районы, просто там дома, небоскребы такие, там все так давит, там грязно что-то, столько народу, суета, и люди, они это чувствуют все, всю эту энергетику нехорошую, и они уходят в виртуальный мир и проводят в этом виртуальном мире просто большую часть своей жизни. Им там хорошо, у них там друзья, там светло, там солнце, там их хвалят, там они хвалят кого-то другого. Там у них возникают какие-то связи, какие-то якобы дружбы. Хотя исследования показывают, что люди, которые активно пользуются социальных сетей, это самые одинокие люди. Нету там никакой дружбы. Бог нас создал для того, чтобы мы общались лицом к лицу друг с другом. Это правильные социальные связи, когда человек общается. Когда человек не общается, когда у него виртуальное общение, это имитация общения. И ты можешь иметь в своем профиле 10 тысяч друзей, поверьте, нет, это не друзья никакие, это одна видимость. Так вот, я смотрел, у нас был недавно, не у нас, а в Давосе экономический форум, и там выступал Герман Греф, глава Сбербанка, и выступал доктор Купатов Андрей, он сейчас отвечает за психологические тесты там. Короче говоря, он изучает всю психологию, связанную с потреблением цифровым и так далее и тому подобное в Сбербанке именно. И вот он сказал такую речь, что в наше время люди подвержены цифровому аутизму. Вот совокупность вот этих всех факторов, массированная бомбардировка информацией, то, что дефолт-система не включается вообще никогда. То есть она всегда включена, не включается аналитические способности у людей. Это угнетает функцию вообще развития личности. У человека не создаются правильные нейронные связи, которые отвечают за аналитику, за способность принимать решения. Человек не может принимать правильные решения. Он становится ведомым, и он становится легко внушаемым. И вот он говорил, что это называется. У нас эра цифрового аутизма началась. И вот эта вся цифровизация, вот у нас, допустим, в России, да, у нас сейчас госпрограмма, это нацпроект, это оцифровать все на свете. оцифровать человека, личность, оцифровать все документы, чтобы, ну, у нас уже это, в принципе, действует. Конечно, это очень удобно, да? Даже сейчас у нас действуют такие сервисы, что мы можем там похоронить человека, не выходя из дома. Оформить все документы, его приедут, заберут, и даже похороны проведут, даже ходить никуда не надо. Ну, вот, три кнопки нажал, и все за тебя сделали. Сейчас очень активно предлагается... Так, заканчивать, да? Сейчас очень активно предлагается у нас биометрия, да, чтобы сдали люди свою биометрию. Это значит ДНК, отпечатки пальцев и фотографии сетчатки глаза. Для чего? У нас принят закон такой, что любой человек, который занимается торговлей, обязан иметь беспроводной терминал оплаты. Все, карточку приложил, и хоть жвачку купил, хоть пуговицу, где угодно вообще, обязан иметь терминалы. Ну, вот. Ну, вообще все идет к тому, чтобы деньги отменить и карточки отменить, потому что уже карточки неудобно. Мы сейчас пользуемся телефонами вместо карточек, потому что карточки уже не надо, в телефон все забил, просто телефон подносишь к любому терминалу оплаты, деньги списались, ты пошел. Да? У нас есть такая сеть магазинов «Пятерочка», они уже разработали магазин полностью автоматизированный, без участия охраны продавцов. То есть человек туда входит, его сканируют, взвешивают, он набирает продукты, какие ему надо. И так как в этом магазине уже заложен его, в этой сети уже заложены все его данные, да, то там существует такой электронный помощник. Вот идешь по магазину, а тебе стрелочка. Возьмите этот товар, он сегодня по акции, потому что они уже знают по вашему психопрофилю, что вы любите чипсы, да, вот вас привели. Или повели таким путем, что вы их увидели и так далее. И фактически людьми будут управлять. И платить не надо. Ты прошел мимо там рамок со своей тележкой, тебя опять же взвесили, сканировали, у тебя там где-то виртуально глаз подставил к сканеру, и все, и денежки ушли. И ты пошел, не надо ни продавца, ни охранника, ни кассира, ничего. Это уже реально, прототип уже есть этого магазина. То есть цифровизация это вот что. Люди становятся заложниками вот этой вот цифровой политики. И банкоматы у нас уже готовятся выдавать деньги без всяких карточек. Лицо подставил, и все. Сказал сумму, даже клавиши тыкать не надо, сколько тебе надо. И голос твой уже записан. И по голосу у нас есть такое распознавание голосом. У вас, наверное, тоже есть. Банк звонишь, вот можно сказать кодовую фразу, твой голос распознается, и все, и совершай любые операции со своим счетом. И точно так же здесь. Лицо свое засунул в банкомат, выдает 10 тысяч, выдал и пошел. Ну вот, вот и все. Вот цифровизация, она ведет ко всему глобальному цифровому сообществу. У нас роботы-пылесосы, да? Я иду по Икее недавно, это большой магазин интерьерной мебели, смотрю, и навстречу мне едет робот, ну, просто пылесос едет сам, вот так между людьми, здоровенная такая машина, все у него мигалочка, и он подметает, умывает там все, подъезжает, в углы там залезает как-то, и все сам чистит, понимаете, это фантастика настоящая. Ну, в домах тоже такое присутствует. Моей жене подруги говорят, давай покупай, что ты там полы шваброй моешь. Вообще, как бабка старая. Вот, купила 30 тысяч всего. Я включил кнопку. Все на телефоне поставил, куда ему можно ездить, куда ему нельзя ездить. И все, все удобно, все хорошо. Но цена за это определенно есть. За все надо платить, да? И у нас есть сейчас такое устройство, оно называется Яндекс.Помощник, да? То есть это устройство просто ставится в доме, и ты управляешь голосом любыми функциями вообще. Заходишь домой, включи свет, включился свет, включи музыку. Ну, это все, конечно, подсоединяется там к интернету, разогрей пищу там, разогревает. Ну, уже давным-давно разработаны комбайны, которые сами загружают в себя продукты, готовят какие-то блюда. Ну, просто это сейчас еще не вошло в обиход. Но фактически, то есть людям предлагают что? Цифровое рабство. Да, ты ничего не сможешь делать потом без своей биометрии, без своего допуска к своим деньгам и так далее. Что мы читаем в Откровении, да? Настанет время, когда люди не смогут ни покупать, ни продавать. Раньше думали, это карточки. Ну, карточек уже не будет. Просто, ты даже не зайдешь никуда, потому что твоя биометрия не совпадет с базой данных. В метро не попадешь или в автобус. В магазин даже не зайдешь, все, ты в розыске, ты опасен, ты экстремист, ты баптист, ты на черта не хочешь принимать. И все. Вот к чему все ведет. Но при этом самая большая опасность, которую я вижу, и не только я, и люди умные, и умнее меня, и ученые, это то, что вот эта вся цифровизация, она ведет к тому, что человек становится управляемым, становится внушаемым, и он абсолютно перестает мыслить в правильном ключе. Он не сможет... Почему у людей сейчас, у молодых особенно, такая неспособность читать Библию? Просто неспособность читать именно, и неспособность понимать прочитанное. Потому что у людей нет способности уже аналитически мыслить. Их мозг не способен анализировать ту информацию, которую предлагает им Слово Божье. Его мозги постоянно угнетены вот этим вот всем цифровым рабством, в котором сейчас находятся люди. И я буду заканчивать сейчас вот теми же словами, которыми я закончил первую беседу. Тем, что выход есть. Надо иметь Бога в разуме. Вот когда человек на первое место ставит Бога, когда человек на первое место ставит Слово Божье, у него обязательно начинает хорошо работать голова. Вот я не знаю, слышали вы такие примеры, но я знаю, что вот Библия, она очень хорошо прочищает мозги, когда ты ее постоянно читаешь. Вот именно вот это все уходит. Когда ты отказываешься от вот этого мирского всего, или как по минимуму ограничиваешь себя в этом, и когда ты очень тщательно и часто читаешь Библию, ну даже не хочется потом в этот мир возвращаться. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно действует и сейчас. И действует отрезвляюще на людей. И действует лечебно. И в этом смысле тоже. Психика наша очищается, и душа наша очищается. И Бог начинает присутствовать в нашем разуме, что немаловажно. Не только в духе, не только в каких-то пониманиях, в разуме. Слово Божье должно быть именно в мозгах, в разуме в нашем. Потому что сатана сделал все, чтобы разум наш, разум, вот заполонить настолько, чтобы Бога там не было. Вытеснить Бога посредством вот этих всех современных средств коммуникации и так далее. Наверное, вот я на этом закончу. И есть небольшие рекомендации от доктора Курпатова, как соблюдать цифровую гигиену. Кстати говоря, они провели исследование очень обширное о том, что телефон имеет большое влияние, даже выключенный, на наши мозги. И они проводили такое исследование в университете. По 30 человек была группа, 3 группы, они сдавали экзамены. Одни, значит, полностью были лишены возможности даже иметь на экзамене телефон, они пришли просто без смартфона. Вторые, значит, пользовались смартфонами, а третьи, просто он лежал на столе. Так вот, те, кто пользовались, и те, кто лежал на столе смартфон, они сдали экзамен на одинаково плохом уровне. А те, кто не пользовались, они сдали на 40% лучше. То есть он говорит, что у человека вообще уже возникает такая зависимость, он просто лежит, и сама возможность его присутствия рядом уже угнетает мозг, все. У человека уже так, а что там уже волей-неволей, там все равно мысли все направлены туда. И вот он советует, как минимум за час до сна полностью убрать телефон из поля зрения, вообще спрятать его куда-нибудь и выключить. В качестве будильника использовать не смартфон, а будильник. Убрать все оповещения, которые вам приходят в социальных сетях, там сообщения и так далее, чтобы ничего не трезвонило. Чтобы у вас было время, когда я проверяю почту. Все. Вот 20 минут в день, вечером я проверяю все, что мне написали. Ванная комната, спальня, кухня, детская. Места свободны от смартфона. Отключить звук на смартфоне, оставить только вибрацию. Сохранить в телефоне только действительно необходимые программы и функции. Вот это вот мирской человек советует людям мирским, как сохранить свой мозг хотя бы в нормальном состоянии, чтобы ты мог просто думать. Ну вот. Мы, христиане, да, зачастую вообще пренебрегаем этим всем. Кстати, знаете, что смартфон очень часто мы используем, когда ложимся спать, что-то прочитать и так далее. Он выделяет цвета синего спектра. Синий спектр очень сильно раздражает мозг. И человек, 10 минут попользовавшись перед сном, лежа в кровати смартфоном, он лишает возможность мозга спать глубоким сном. У нас есть 3 фазы сна, и самая та фаза, когда мозг отдыхает, это глубокая фаза. Вот человек, который взял в руки смартфон перед сном, он себя лишил этой возможности, мозг не отдохнул. Все, забудьте про отдых. Поэтому люди страдают дефицитом внимания, разбитые, не выспавшиеся, хотя вроде все нормально, лег вовремя, да? Синдром тревожности, депрессия, раздражительность и так далее, это тоже влияние вот этих вещей. Все, я на этом закончу. Братья и сестры, давайте будем аккуратны, пользоваться с умом, иметь Бога в разуме, и чтобы нам вот придя в небо, не оказаться в положении такого человека, который жил чужой жизнью, сформировал себя цифрового и поверил в то, что он сам такой хороший, а на самом деле все у него плохо. И оказался он в итоге в гиене огненной.